Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее воскресенье совпадает с великим православным праздником Покрова Божьей Матери. Это осенний праздник, ставший у нас особенно излюбленным, хотя возник он не на Руси, а в Константинополе. И как это не покажется нам сегодня странным, возник он как праздник победы Византии над нашими же предками, осаждавшими тогда их столичный город. Согласно преданию, в дни этой осады некоторые молящиеся в храме увидели Божью Матерь, державшую покров над Константинополем и молящуюся об этом городе. И как это случалось не раз в истории, местное событие, ограниченное местными обстоятельствами, как бы переросло себя, расширилось до вселенских размеров, до значения всемирного. Забылась историческая связь событий, забылись конкретные обстоятельства, но остался этот образ матери, прикрывающий, защищающий, утешающий своих в беду попавших детей. Этот праздник стал сердцевиной именно восприятия Марии как матери, которой на кресте усыновлено было все человечество, которая как мать принимает в сердце свое все наши горести, все страдания, всю безудержную боль нашего земного существования. «И тебе оружие пройдет сердце, дабы открылись помышления многих сердец». Эти слова праведного старца Симеона, сказанные ей в день, когда она принесла младенца во храм, чтобы посвятить его Богу, глубоко проникли в души верующих. Мать Иисуса Христа, принявшая всю страшную боль, сострадание и жалость, когда стояла она у креста сына, стала как бы великим даром всем нам людям, даром материнской любви, материнской жалости, материнского сострадания. Второй вопрос, обсуждаемый нами в кафедральном соборе Сретения Господня, почему христиане не могут быть едиными? В прошлое воскресенье мы отметили с вами очень важную истину о том, что в первую очередь разделяет христиан потеря любви друг к другу. Это 90%. Никакая это не новость, это не открытие Америки, не бином Ньютона. Истина это даже банально, но, как ни странно, у большинства христиан она находится не в оперативной памяти, а заброшена на задворки сознания. Если спрашивать первых попавшихся богомольцев, регулярно посещающих храмы, что главное для христианина, чего нам не хватает больше всего, откуда берутся все церковные беды, будут отвечать все, что угодно, что дегородские власти не помогают отремонтировать храм, протестантов развелось немеренно, соседний патриархат задрал, жидомасоны подрывают основы уклада православия и так далее. Но редко кто вам назовет эту, на первый взгляд, очень простую причину практически всех церковных бедствий – потеря христианами любви. Верующие во Христа почему-то перестали всерьез воспринимать слова Иисуса. С одной стороны, никто не возражает. Но не найдете вы богомольца, который вот так прямо говорил бы или думал, что Иисус что-то напутал, оговорился. Или евангелисты наплели что-то несусветное. И тем не менее, всей своей жизнью христиане отвечают на заповеди Христовы где-то примерно так. Господи, ты, конечно, сказал все правильно, в принципе правильно, но загнул слишком. Категорично. Помягче надо было бы. Ну, ничего страшного. Раз сказал, то сказал. Мы в уме поправочки такие будем делать щадящие. Ну, вот надо же было тебе изречь такое. Потому знают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. Это что ж выходит? Если я не люблю другого христианина из соседней церкви, то я что, уже и не христианин тогда? Сейчас. Не такой же я дурак, чтобы воспринимать все твои слова, Господи, в прямом смысле. Мало ли, что в Евангелиях написано. Ну, может быть, в изъявительном наклонении. Ну, вот, мол, если бы брат мой во Христе или сестра были людьми нормальными, ну, тогда другое дело. А любить таких что-то? И вообще, как говорится, сие надобно понимать духовно. Такую вот позицию по отношению к Евангелию фактически занимает абсолютное большинство христиан, хотя этого не осознают. Это молчаливая позиция, незаявляемая, ее никто не проговаривает. Но проблема-то остается, если мы закрываем глаза и уши на те или иные евангельские высказывания Господа, они от этого никуда не деваются. Евангелие не отменяется. Христос не забирал свои слова обратно. Если сказал Иисус, потому знают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою, то это так и есть. А если нет между нами любви, то мы, простите, никакие не христиане. И церкви, в которых нет любви, это не Христовы церкви, а может и вообще не церкви, а очень сомнительные организации, которые зачастую Евангелие не проповедуют, а дискредитируют. Мы подчеркивали с вами, что потеря христианами любви является самой главной причиной разделения церкви. Вот попробуйте пофантазировать о совершенно невероятных вещах, в принципе невозможных на сегодняшний день. Ну вот бред такой. Митрополит Владимир Сабадан вдруг полюбил нашего патриарха Филарета. А патриарх Филарет проникся любовью к патриарху Алексию II. Алексей II проникся добрыми чувствами и уважением ко всему епископату и духовенству Киевского патриархата. Вот если бы таблетки любовные были такие, накормить бы всю церковную иерархию, единство церкви наступило бы максимум через 24 часа.
Блажены тихие, бо вони нас не
Фактор, также очень важный для единства Церкви, это единство в правой вере. Мы не можем быть едиными с буддистами или кришнаитами, потому что у нас совершенно разная вера. Это вовсе не означает, что мы не можем дружить с иноверцами, по-человечески помогать друг другу, общаться. Но они никогда не смогут быть членами нашей Церкви, это понятно. Мы не можем быть едиными с теми церквями, которые отрицают основополагающие христианские догматы, даже если мы будем очень уважительны и обходительны друг с другом. Ну вот баптисты, многие из них хорошие люди, благочестивые, старающиеся жизнь свою построить на библейских основах. Многих из них я знаю лично. Так вот, попробуйте поспрашивать. Не с улицы людей, а завсегдатаев храмов. Спросите, а вот что мешает объединиться православным с баптистами? Почти все скажут, что это невозможно. А почему невозможно? Будут обращать внимание на то, что баптистские пастора на служениях не в священнических одеяниях, а в костюмчиках с галстуками. Скажут, молитвенное собрание там строится совершенно по-другому. Молитва экспромтом произносится, вместо того, чтобы по старинным служебникам все вычитывать. Поют стишки прославления Бога на мотивы типа «На сопках Манчжурии». Это будут неправильные ответы, и мы уже много говорили с вами «почему?». Да, безусловно, различия в церковной культуре многое усложняет. Но дело не в формах. Православные африканцы гораздо более не похожи на украинских, чем украинские православные на баптистов. И тем не менее, с голыми, бьющими в там-тамы и танцующими на божественной литургии африканцами мы имеем молитвенное общение, а с нашими херсонскими баптистами, этими скромными, доброжелательными, респектабельными, мы не можем составить одну церковь, потому что у нас серьезное различие в вере по нескольким важным пунктам. Одно из главных – это различие в подходе к Евхаристии и Святому Причащению. Для нас, православных, это таинство таинств, основа основ, таинство претворения хлеба и вина – в тело и кровь Христовы. Конечно, не в грубом плотском плане, не физическую плоть, составляющую наши обычные тела, мы вкушаем с вами, а принимаем в себя плоть воскресшего Христа, которая может быть видимой человеческому глазу, а может и невидимой. Помните, как апостолы Лука и Клеопа встретили на пути в Эммаус воскресшего Иисуса и не узнали Его? А когда сели ужинать и поняли, что это Он самый, то Господь тут же сделался невидимым, будто бы в воздухе растворился. Так вот, одно из свойств тела воскресшего Иисуса – быть либо видимым, либо невидимым, как бы материализоваться и дематериализоваться. или способность проникать сквозь стены и запертые двери. Это тоже вы читали в Евангелиях, как Христос неоднократно внезапно появлялся среди учеников, скрывавшихся в одном из иерусалимских домов, запершись на все замки и засовы. Действительно, тело воскресшего Христа было уже иным, обладающим совершенно новыми свойствами, не таким телом, какое было у него до распятия. В церкви даже есть слово, обозначающее этот тип тела – прославленное. Такие же, так сказать, одухотворенные тела будут и всем нам даны перед последним судом Божиим. И с такими же прославленными телами мы будем пребывать в вечности. И вот уже сейчас мы принимаем в себя эти прославленные, измененные, одухотворенные плоть и кровь воскресшего Христа, вкушая евхаристические хлеб и вино. Евхаристия, святое причащение – это для нас средоточие, центр мистической христианской жизни. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную». Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Эти слова Христа смущали многих с самого начала. Многие слушатели из народа отворачивались от Иисуса. Евангелист Иоанн пишет, что многие даже из учеников Христовых говорили между собою: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Действительно, до сих пор есть люди, которые не могут этого слушать. А есть, которые не будут вычеркивать эти слова из Евангелия. Они просто перетолкуют, скажут: «Ну, мы же люди умные, мыслим глубоко и понимаем, что под телом и кровью Христос понимал свое слово». То есть, когда Иисус говорил: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную», Он имел на самом деле не тело и кровь свои, а свою проповедь, глаголы жизни вечной. Почему? Очень оригинальная версия, причем неплохо ложится на евангельский контекст. В том же Евангелии от Иоанна есть подобное высказывание, связывающее жизнь вечную со словами проповеди Христовой. Например, вот одно из таких изречений Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Еще высказывание Господне: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Такой вот баптистский аргумент. Написано же, что вера во Христа дарует человеку жизнь вечную и слушание Слова Божия. А раз здесь так написано, значит, и в другом месте должно подразумеваться то же самое. Дескать, не о теле речь, речь идет о Слове Божием. Поэтому у баптистов причастия как таинства тела и крови Христовых нету. Есть обряд воспоминания, хлебопреломления, обычай вполне благочестивый, нужный и полезный. Они читают ту часть евангельского отрывка, где повествуется о вечере Господней, как Иисус взял хлеб, благословил его, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Пастор произносит проповедь на тему искупительных страданий Христовых, смерти Господа и Его воскресения. Затем звучит молитва, после чего обыкновенный хлеб, лежащий на подносе, разламывается и раздается верующим. Также обносятся все кубком с сухим вином, и каждый по глоточку отпивает из чаши. Так вот примерно выглядит обряд хлебопреломления не только у баптистов, но и у пятидесятников, и у харизматов, и у адвентистов, и у меннонитов, и вообще у большинства протестантских общин. Ну, с некоторыми внешними особенностями в каждой общине.
«Сердца наши очисти, и дух праведности обнови в нас, Боже! Господи, не спаславший Пресвятаго Твою Духа в третий час Твоим апостолам, того благения отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. И сотвори хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А чашу сию драгоценной кровью Христа Твоего. Аминь. Преосуществив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся пречистым телу и крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
Так вот, проблема в том, что баптисты и большинство верующих прочих протестантских деноминаций не верят, что евхаристические хлеб и вино могут быть истинным телом и истинной кровью Христовыми. Ну и, соответственно, не обращают к Богу с молитвами о претворении хлеба и вина в тело и кровь Христовы. А, следовательно, и не получают эти дары от Бога. И что получается в результате? Вместо приобщения к величайшей святыне, вместо того, чтобы принять в себя тело и кровь Христовы, большинство протестантов проглатывают простой кусочек хлеба. И это трагедия на самом деле. Я не сказал, что все протестантские церкви не верят в евхаристические тело и кровь Христовы. Большинство, например, у классических лютеран, есть таинство Святой Евхаристии. У них, правда, формулировка своей веры такая довольно хитрая. Если те же католики безоговорочно исповедуют, что сие есть истинное тело и истинная кровь под видом хлеба и вина, то лютеране говорят, что тело Христово действительно, реально присутствует в святых дарах. Но обратите внимание на их оригинальную формулировку. Они говорят: «Тело Христово почивает над хлебом, под хлебом, внутри хлеба и вокруг хлеба». Ну, это не совсем по-православному, но главное есть. Совершается не простое хлебопреломление, а величайшее таинство Евхаристии. А это крайне важно. Поэтому лютеране гораздо ближе к православию в этом основополагающем пункте. Но у лютеран есть другие серьезные искажения веры, которые не позволяют даже при большой любви и искреннем желании стать едиными с Церковью православной. Прерывая на этом наш разговор, давайте напомним основной наш тезис. Церковь раскалывается не из-за различия внешних форм и обрядов, а по причинам оскудения любви и искажением веры. Ну вот, на этом мы и завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я с вами прощаюсь, до встречи через неделю и желаю всего доброго.